говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск программы «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о том, к чему пришла Россия при Владимире Путине и что ждет Россию с Дмитрием Медведевым после вот таких интересных выборов. Участвует в нашем разговоре политолог Дмитрий Орешкин, независимый политик и аналитик Владимир Рыжков. Ждем мы президента Фонда национальной стратегии Станислава Белковского. И, собственно, ну, результаты все-таки надо еще раз огласить, чтобы все знали, о чем идет разговор. На президентских выборах вице-премьер Дмитрий Медведев лидирует, еще бы, набирает почти 65% голосов избирателей. На втором месте лидер компартии Геннадий Зюганов 19,83, почти 20%. Третий лидер ЛДПР Владимир Жириновский 12,76. И четвертый такой есть товарищ лидер Демократической партии России Андрей Богданов 1,5%. Вот, а я ему прогнозировал в два раза меньше. Как-то даже обидно. Ну что ж, давайте тогда с этих результатов. Есть что-то такое, что действительно удивило, поразило, порадовало? Владимир Рыжков, пожалуйста.
Ну, я думаю, что сейчас воздействие административного ресурса было даже больше. Мне просто интересно мнение Дмитрия Борисовича. Но я
узнаем.
Опираюсь на собственные сведения и на сегодняшние звонки из регионов и на людей, с которыми я разговаривал. Похоже, та технология, которая была отрепетирована на учениях в декабре, на думских так называемых выборах, она продолжает совершенствоваться. В частности, десятки знаю примеров, когда руководители бюджетных организаций вывели сегодня своих сотрудников, в том числе это достаточно широко применялось и здесь, в городе Москве, и контролировали ход голосования. Сегодня мне рассказали еще одну интересную технологию, новую для меня. В городе Новосибирске на участках проголосовавшим давали календарики, а начальство предупредило, что завтра или во вторник люди должны предъявить эти календарики, тем самым подтвердить, что они были на участках и приняли участие в голосовании.
Но они же с этим календариком могли проголосовать и не за того человека.
Ну, у них не было большого выбора. Хотя я считаю, что сегодня результат Зюганова, который пока вот предварительный, порядка 19%, он, конечно, выше, чем его реальная популярность, намного. Полагаю, что часть из тех людей, которых насильно вывели сегодня на участки, по меньшей мере 6-7% зюгановских и 5-6%, которые поданы за Жириновского, это как раз вот те люди, которые были выгнаны сегодня на участки. И, кстати, часть, может быть, и Богданову, может быть, 1% из этих 1,5% это как раз те самые люди, которых принудительно выгнали руководители их предприятий на голосование, и не желая голосовать за Дмитрия Медведева и не имея другого выбора, кроме как портить бюллетень, они голосовали за трех остальных кандидатов, дав им более высокий процент, чем можно было бы предполагать. Поэтому в целом явку сейчас объявляют порядка 65%. Я предполагаю, что реальная явка, если бы не было вот этих спецмероприятий, о которых я сейчас говорю, реальная явка была бы 40-45%, не выше. Это означает, что административный ресурс играет еще большую роль. Что касается итоговых результатов, то они будут, видимо, расти для Дмитрия Медведева, потому что сейчас пока дают Сибирь, Дальний Восток, где традиционно более оппозиционное настроение и выше поддержка ЛДПР и коммунистов. Но скоро у нас как раз пойдут регионы, победившие суверенной демократии. Это Поволжские республики, Северокавказские республики, которые, конечно, сегодня, как нам доложат их начальство, в едином порыве пришли и проголосовали за того, кого надо. Поэтому мне кажется, что постепенно, опять-таки, я думаю, что Дмитрий Орешкин здесь гораздо более квалифицированный эксперт, чем я, но мне кажется, что постепенно в сторону повышения будет двигаться результат Медведева, будут падать остальные кандидаты, и чуть-чуть может подрасти явка.
Ну что ж, давайте Дмитрию Орешкину дадим слово. Тем раз уж была такая просьба со стороны Владимира Рыжкова, собственно, вот административный ресурс, во-первых. Во-вторых, собственно, вот это управляемое голосование. Я уже видел данные по явке, скажем, Дагестан 95%. Ну, там есть, кстати...
Не подвел Дагестан.
Нет, не подвел. По Чечне, правда, почему-то 90 в этот раз, но я думаю, еще это не до конца посчитано. А вот там Чукотка 84. Ну, в общем, все хорошо, все как надо.
Я согласен с тем, что вырос эффект административного ресурса, и он интересно вырос на самом деле. Но вот если взять в Дагестане, ну, скажем, город Дербент, там 34 избирательных участка. Все в 10 утра у всех 7% явка, у всех 34 участков. А в 19 часов у всех 90,89% до 91,02%. То есть расхождение уже к концу голосования уже 91% плюс-минус сотые доли.
Это такой вид спорта, синхронное голосование.
Синхронное плавание, да. То есть они прямо все эти столбики в шеренгой стоят. И так, в общем-то, практически везде. Кизилюрт, Дербент, многие другие районы Дагестана. А вот что очень интересно, это то, что у рекордсменов по явке на прошлых выборах, это Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня, где было 99-98%. Сейчас начальникам сказали: ребят, вы уже притча во языцах, надоели.
Не позорьте нас.
И мы видим отползание. Значит, в Чечне на 8% ниже пока явка. В Кабардино-Балкарии там, по-моему, даже на 12% ниже явка. Ну и в Ингушетии тоже на 6%. Ну, потом итоговую посмотрим. Думаю, что 99 нигде не будет. Будет вполне приличные 92%. Зато в других регионах, например, в Тюмени, которая никогда не блистала там таким послушным голосованием, с 2007 года она себя ведет, Тюменская область, примерно как Дагестан. И там сейчас суммарная явка за 80%.
В Ямало-Ненецком округе 85%.
Не забывайте, кто глава администрации. Да.
Он же должен показать, что в своем регионе работает на все 100%.
Спасибо, что напомнили. Значит, идет соревнование региональных начальников. Кстати говоря, тот же самый господин Собянин на выборах сказал, что выборы будут с тихой, так сказать, информационной кампании, но зато больше ответственности и больше инициативы возлагается на региональных начальников. Они правильно поняли сигнал, и вклад административного ресурса действительно будет немного выше. Но другое дело, что он физически все равно не может быть больше там 15%, может 18%.
Это очень много.
И то уже неприлично. Да. На самом деле, вот это самое интересное, мне, например, когда мы нащупаем грань приличия, вот когда вдруг люди скажут, что ну хватит же, ну сколько ж можно. Вот когда 10% было, вроде как ничего, мы проглатывали. Я думаю, сейчас проглотим тоже, но крику будет больше. Значит, в соответствии с правилами административного ресурса, я согласен с прогнозом Владимира, что немножко подрастет результат главного нашего претендента, господина Медведева. Где-то у него будет все-таки за 65, но меньше 72, потому что 72 было у Путина на прошлых выборах.
Меньше 71,3.
Политически некорректно, значит, чтобы Медведев набрал больше Путина.
А вдруг?
Это будет нехорошо.
Вдруг у нас не бывает уже лет 5.
Это будет недоработка отдельная. Вот.
Мы даже знаем, чья. Чурова.
И на самом деле это серьезная проблема, потому что, понимаете, хочется быть лояльным к своему государству, хочется быть лояльным к своей избирательной системе, но для этого надо согласиться быть или идиотом, или подлецом. То есть или не понимать, что происходит, значит, идиот, или понимать, что происходит, и на голубом глазу говорить, что все в порядке. Вот эта проблема утраты лояльности, проблема утраты доверия к избирательной системе и к государству в целом, она долгосрочная, и она ничего хорошего в долгосрочной перспективе нам не обещает.
Но я сообщу слушателям, что к нам присоединился Станислав Белковский.
Добрый
мы рады, да, добрый вечер. Во-вторых, я напомню телефон. Вы, конечно, сможете задать свои вопросы. Я думаю, что Станислав, может быть, наконец нам откроет страшную тайну, откуда он знает все про состояние Владимира Путина. Телефон 8 800 220 22 12.
Состояние исключительно трезвое.
Да, 961-33-33, абоненты Радио Свобода. За словом, я вижу, наш гость тоже в карман не лезет.
Больше ничего в кармане нет,
ну,
поэтому...
Вот видите, это мы проверим потом. Замечательная цитата господина Собянина, помянутого начальника штаба господина Медведева. Он сказал: «Медведев в первом туре набирает столько голосов, сколько нужно для победы». Вот такая, значит, у нас политическая жизнь. Но я к Станиславу обращусь. Мы еще не упоминали такой момент, как роль агитации и пропаганды в этом замечательном результате, который мы имеем. Я напомню, Дмитрий Медведев пока лидирует с результатом 64,5%, но все может, конечно, измениться.
Ну, если говорить о массовой агитации и пропаганде, то роль равна нулю. Зато возросла роль внутриэлитных коммуникаций, так сказать, пропаганды бизнес-ту-бизнес, B2B. Да? Потому что если изначально ожидалось, что Медведев получит более 71,3% голосов, то есть больше, чем Путин на выборах 2004 года, что обусловлено не только легитимностью Медведева как преемника, наследника престола, и в этом смысле такой результат получил бы любой преемник, будь то Сергей Иванов, Виктор Зубков или Лабрадор Кони, это не имеет значения, так и безразличие значительного большинства нашего народа к тому, кто будет править страной, потому что вот Дмитрий Орешкин говорил о том, где тот предел, после которого нам станет тошно, но нам-то присутствующим в студии давно уже тошно, и мы сдерживаем себя только, чтобы не портить казенное имущество Радио Свобода. Тем более американское имущество.
Стулья ломать не надо.
Да. А народу не тошно, потому что он же понял, что власть формируется где-то на Марсе. Она абсолютно... И алгоритм ее формирования никак не связан с народным волеизъявлением. Поэтому не все ли равно, кого предложит власть. Ну, просит пойти проголосовать, проголосуем, а жить будем по-прежнему независимо от того, кто сидит в Кремле. И все вопросы будем решать с помощью мелких взяток на нашем местном уровне. Вот, поэтому, но в последний момент возникла истерика, фактор истерики Владимира Владимировича, который, хотя всех давно еще призывал истерику прекратить в 2003 году, но сам ее только начал в январе нынешнего года, когда он понял, что элиты начали выстраиваться под Медведева, и преемник неожиданно оказался более приемлемым президентом для всех, чем сам Владимир Владимирович. Хотя еще два месяца назад все уверяли его, Владимира Владимировича, в том, что он безальтернативный национальный лидер, гений, герой, основатель государства российского, победитель при Калке, Холхенголе, Бородино и так далее. И вот, этот странный феномен поразил Путина в самое сердце. Он вдруг понял, что мальчишка Медведев, гуляка праздный, в общем-то, ничем не отметившийся, ничего не сделавший для страны, уже больше для элит приемлем, потому что Путин осточертел со своими дурацкими комплексами и психологическими проблемами, которые, в общем-то, создавали столь много напряженности и во внутренней, и во внешней политике России за последние годы. И тогда он выпал со своего укрытия, начал приносить речи на Госсовете, 5-часовую пресс-конференцию провел, на которой...
Но она ж прощальная.
Ну, едва ли не матом ругался, сейчас скажу, на аудитории. Если бы начал, то аудитория начала бы ему еще сильнее аплодировать. Ну, и в конце концов, видимо, было принято решение, что проводить Владимира Владимировича Путина и поцеловать его в затылок надо таким образом, что все-таки Медведев получил чуть меньше, чем он на выборах 2004 года.
Я все-таки вот волнуюсь за одну тему, мы ее все время забываем. Понимаете, есть ощущение, что выборы на самом деле шли вот не несколько этих месяцев, которые Центр избирком их объявил, там назначил, отсеял каких-то кандидатов и так далее. Власть кому-то не дала там собрание провести, тому же Каспарову никак он не мог, бедный, найти зал в Москве и так далее. Вот Владимир тоже не смог поучаствовать, хотя его сторонники призывали его там тоже собрание провести.
Даже подали документы.
Даже подали документы. Так что вы почти бывший кандидат в президенты Российской Федерации. Почти.
Не то слово.
Да, вот Буковского там отмели и так далее. Но на самом-то деле выборы шли года два, и выборы эти были все-таки, выбирал один человек, хотя было несколько кандидатов. Вот тот же Сергей Иванов уже упомянутый, Виктор Зубков, появившийся вдруг, как из табакерки, туда же спрятавшийся. Вот все-таки, как-то, я понимаю, что выборы шли в голове Владимира Путина, но мы можем как-то теперь объяснить все-таки вот эту ставку, вот Станислав пишет о меньшем зле, да, операция, преемник, меньшее зло и так далее, но мы сначала послушаем, может быть, Владимира Рыжкова, а потом уже замкнем круг, пожалуйста.
Ну, я не соглашусь и с Михаилом, и со Станиславом отчасти. А с Михаилом я не соглашусь, с нашим дорогим ведущим сегодня, в том, что выборы начались 2 года назад. Они начались 8 лет назад. Потому что ведь это как бег на 100-метровке на Олимпиаде, да? Сейчас чемпион сколько бежит? 8 секунд? 100-метровку, да?
9,5.
Ну, 9 секунд. Это важная поправка, да. 9 секунд. Но до этого он 8 лет тренируется. Так вот, вся суть той операции, которую с нами сегодня проделали, заключается в том, что забег на 100-метровку Медведева готовился 8 лет. За эти 8 лет было разгромлено независимое телевидение, запрещены 30 оппозиционных партий.
Компания ЮКОС. Вот Станислав ее громил.
Отменены, не отвлекайтесь, господа, отменены выборы губернаторов и одномандатников, изменено избирательное законодательство. В итоге, когда не самый сильный кандидат вышел на 100-метровку, оказалось, что его окружают ветераны спорта, которым далеко за, и которые из 15 секунд выбежать не могут. А он худо, он худо-бедно за 10 может пробежать.
Ну, Богданов-то так что, молодой.
Так что на самом деле за 8 лет Путин и его команда разрушили все возможности для политической конкуренции. И в этом главный смысл того, что сегодня произошло. А со Станиславом я, может быть, не до конца согласен в том, что, может быть, это слишком упрощенный взгляд, что вот элите осточертел Путин, и она старается как-то его сплавить подальше, чтобы его не обижать. Мне кажется, что все может быть не так просто, потому что нельзя исключать, что все-таки этот тандем договорился. И нельзя исключать, что этот тандем будет сохранять контроль и дальше в той или иной конфигурации. И я пока вижу больше признаков за это. В частности, я обратил внимание на две фразы. Одну, соответственно, Путина, другую Медведева, которые были сказаны с разрывом в один день. Сначала Путин в своей этой упомянутой вами почти пятичасовой пресс-конференции на вопрос, как долго он будет работать премьер-министром, ответил, что ровно столько, пока Медведев будет президентом. А днем позже в журнале «Итоги» Дмитрий Медведев сказал, что не волнуйтесь насчет наших взаимоотношений, нашей совместной работы, мы будем работать вместе. Поэтому здесь, конечно, это необычная для российской истории ситуация, которая сейчас возникла, но все в истории когда-то бывает первый раз, и я не исключаю, что этот тандем все-таки сохранит определенную сплоченность и будет контролировать ситуацию дальше вдвоем.
Дмитрий Орешкин, насколько вы согласны, не согласны с таким подходом?
В принципе, согласен. Тут есть, естественно, некоторые, скажем, уточнения. Действительно, уникальная вещь. Сейчас попытка выстроить двурогую вертикаль. Не знаю, насколько это удачно. Она будет на самом деле все равно с неравной длины рогами. И при этом я все-таки думаю, что путинская команда намерена оставить своего начальника на главном роге, на вершине этой вертикали. Я вижу, что Медведеву передают страну в достаточно тяжелых для Медведева условиях. То есть он достаточно плотно спеленут по рукам и ногам. На самом деле силовики, например, формально подчиняясь верховному главнокомандующему, де-факто будут ориентироваться, по крайней мере, в первое время на Путина, а к тому же в руках Путина финансовый ресурс, который для них очень значим. Во-вторых, у нас же ведь реальная политика, она не на словах делается, не через избирателей, а через реальные рычаги влияния. Скажем, у каждого политика должна быть команда и должны быть источники ресурсов, опираясь на которые он может проводить ту или иную политику. И я гляжу, как из-под Медведева аккуратненько вот эти ресурсы вынимаются. Ну, например, можно было полагать, что у Медведева может быть свой информационный ресурс. Это «Газпром-медиа», потому что Медведев человек «Газпрома» все-таки в значительной степени. Значит, это «Эхо Москвы», это НТВ, это в значительной степени НТВ, это в значительной степени ТВ-5. Сейчас все это добро уводится под «Газпромбанк». «Газпромбанк» подчиняется Банку России, а Банк России – это банк команды Путина. Соответственно, если Медведев чего-то захочет делать, то ему через телевидение, которое подконтрольно по-прежнему группе Путина, просто не дадут озвучить эту ситуацию. То же самое с «Газпромом». «Газпром» — источник ресурсов, в том числе и финансовых, и кадровых ресурсов. Если он отойдет под Зубкова, как вроде бы нам намекнули, то у Медведева опереться, кроме как на фразы, записанные в Конституции, и не на что. Потому что парламент де-факто подчиняется Путину, пресса будет подчиняться Путину, силовики будут подчиняться Путину, и все крупные источники финансовых ресурсов тоже будут подчиняться Путину. Так что политика вещь жесткая, и при всей искренней, глубокой дружественной любви между нашими двумя президентами, все сделано так, чтобы один из них о себе слишком много не понимал. То есть, если он что-то начнет действовать, он может получить оплеуху с совершенно неожиданной стороны. Ну, например, если он попытается ограничить коррупцию реально, то это значит, что встретится системное сопротивление тех же самых бизнес-структур многих и региональных элит тоже многих, которые на коррупцию опираются как на базовый принцип выстраивания экономической деятельности и обеспечения лояльности центру. Так что ситуация на самом деле уникальная, очень интересная и, я думаю, в потенциале достаточно опасная, потому что если Медведев действительно захочет стать президентом, то ему придется очень долго и трудно преодолевать, вот, снимать с себя вот те самые бинты, которыми его довольно плотно спеленали перед передачей власти.
Ну, давайте я к Станиславу Белковскому тоже обращусь. Тут много уже таких, судя по всему, таких резких и вызывающих вашу улыбку тезисов, там, про силовиков вы любите рассуждать. И все-таки развод, вот этот развод Медведев-Путин возможен, невозможен? Хотя хотелось сначала узнать, а почему не Иванов все-таки? Кратко.
Ну, не Иванов, потому что Сергей Борисович Иванов проявил себя как человек, абсолютно неадекватно понимающий свою роль. Он почему-то решил, что действительно он должен править страной и быть источником всех благ в нашей родине, и слишком рано почувствовал себя президентом. Кроме того, он обнаружил нулевую базу элитной поддержки. В решающий момент за Иванова не был никто. Вернее, его готова была поддержать группу поддержки Медведева, но, опять же, только при том условии, что Медведев уже точно не проходит. Да, ну, зачем же такой Иванов нужен?
Так, о разводе.
Я бы не стал переоценивать роль Владимира Путина в новейшей российской истории. Да, вопреки тому, что говорят кремлевские пропагандисты, и с чем часто соглашаются их оппоненты неожиданно, основателем сегодняшней государственности является вовсе не Путин. Да, он был выдвинут определенной командой в 1999 году. Он был связан определенными обязательствами перед ней, и все эти обязательства в полной мере выполнил. Я имею в виду, в первую очередь, семью Бориса Николаевича Ельцина и близких к ней бизнесменов. И когда мне говорят, вот там недавно открываешь журнал Newsweek, и там очень маститый американский эксперт начинает свои комментарии с того, что, оказывается, Путин разгромил ельцинских олигархов. Да, потому что вот Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Виктор Виссельберг, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Алишер Усманов – это чьи олигархи? Они когда появились, и стали ли они беднее и ничтожнее при Путине, чем были при Ельцине? По-моему, они стали гораздо богаче и влиятельнее.
Но есть исключения. Которые подтверждают правила Березовский и Гусинский,
которых постановила убрать еще семья Ельцина в 1999 году по разным причинам, и Путин выступал орудием выполнения этого решения, но не его источником и идеологом. И есть Ходорковский, который нарушил внутрисистемные правила игры в этой системе, потому и пострадал. И в решающий момент все перечисленные мной олигархи поддержали Путина, а вовсе не Ходорковского в этом конфликте. Поэтому Путин достаточно четко следовал логике системы, которая призвана была решить три задачи. Первая – защита результатов приватизации, большой приватизации. Второе – легализация этих результатов на Западе. Третье – ликвидация советской социальной системы, системы социального обеспечения, которая предполагала широкий спектр бесплатных социальных услуг населения, и замена ее на социальную систему, где каждый платит за себя, и никто никого не субсидирует. И единственной нерешенной в этом спектре задачи осталась задача легализации. Потому что Путин и элиты в целом на ровном месте испортили отношения с Западом, потому что ценностный барьер оказался непреодолим. Вот тот же олигарх Михаил Прохоров в Куршевеле в этом смысле абсолютно идеальный пример того, почему напряглись отношения с Западом в последние годы. Потому что классические представители нашей элиты, будь то Путин, Абрамович, Прохоров, неважно, считают, что за большие деньги можно положить ноги на стол. А Запад так не считает. Вот в этом и проблема.
Ну что ж, мы продолжим этот замечательный разговор с Станиславом Белковским, Владимиром Рыжковым и Дмитрием Орешкиным после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в полночь итоги выборов президента России подведет Андрей Шарик в программе «Время свободы».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев, по предварительным данным, лидирует на выборах президента России. По сообщению Центральной избирательной комиссии, после подсчета свыше 24% бюллетеней у Медведева около 66% голосов. Геннадий Зюганов набрал менее 20%, Владимир Жириновский около 12%, Андрей Богданов примерно 1.5%. Явка на выборах превысила 64%. В Центральной избирательной комиссии России заявляют об отсутствии серьезных замечаний по ходу голосования на выборах президента. Независимые наблюдатели говорят о сотнях нарушений. Как сообщили в ассоциации «Голос», которая занимается защитой прав избирателей, в некоторых регионах власти вообще не пустили наблюдателей на избирательные участки. Задержанные в центре Москвы 4 активиста оппозиционного молодежного движения «Оборона» будут доставлены в Тверской суд. Их обвиняют в незаконном пикетировании. Организаторы марша несогласных, несмотря на запрет властей, намерены провести 3 марта акцию в центре Москвы против результатов президентских выборов. Соединенные Штаты призвали к прекращению насилия между палестинцами и израильтянами и возобновлению мирных переговоров. Заявление Белого дома последовало за решением палестинского лидера Махмуда Аббаса приостановить переговоры с Израилем в ответ на операцию израильских войск в секторе Газа. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала власти Армении к сдержанности после произошедших в Ереване столкновений, в результате которых погибли 8 человек. Арбур выразила крайнюю озабоченность происшедшим. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Ереван специального посланника с целью содействия переговорному процессу между властями Армении и оппозиции. Около 40 человек погибли при взрыве на северо-западе Пакистана.
В программе «Время политики» мы продолжаем разговор о президентских выборах в России и последствиях этих самых выборов. Станислав Белковский, Владимир Мерешков, Дмитрий Орешкин анализируют то, что происходило. Но я на пару вопросов сначала слушателей посмотрю. Добрый вечер. Скажите, на каком месте сейчас Геннадий Зюганов пишет, Акимов Дмитрий? На втором. Так, посвящается господину Чурову. Усвоив все азы марксизма, дошел до степени цинизма, что даже Геббельс на беду ему завидует в аду. Игорь Михайлович нам пишет. Какие стихи-то, между прочим, почти понял, Хоку. Ну, между прочим, про господина Чурова, конечно, интересно поговорить, но мне кажется, что этот персонаж все-таки не настолько важен, хотя я все-таки вот к Дмитрию обращусь, что вы все-таки какое-то время сотрудничали с Центром Сберковым, с прежним руководством. Мы немножечко успели даже побывать и с нынешним пообщаться. Все-таки кто такой Чуров? Это вот такой вот убогий исполнитель, марионетка, или это человек, который в той или иной степени может на что-то повлиять?
Вы знаете, как система сейчас выстроена, что и под нее люди соответствующие подбираются. Владимир Евгеньевич, конечно, человек не глупый, не подлый, не желающий никому зла. И вместе с этим абсолютно не что не влияющий. Он просто лицо вот этой самой системы, и как зависимый человек, он понимает, что от него требуется. Он это, то, что от него требуется, выполняет и защищает. Так вот, можно это назвать преданностью, можно это назвать более жесткими терминами из российской истории, там, когда был барин, а у него был холоп. Но на самом деле просто печальное зрелище. Я смотрю, как ему делается все труднее и труднее, и как он делается все более оптимистичнее и оптимистичнее. В принципе, вот примерно так и развивается постсоветская элита. Вот как надо, так и сделаем. И это главный лозунг дня.
Вот тут еще был вопрос, а что, реальный центр власти уйдет в правительство, Владимир Рыжков?
Да, я думаю, что здесь я согласен скорее с анализом Дмитрия Орешкина в том, что помимо формальной конституции, которая на самом деле у нас не соблюдается, она соблюдается только, скажем так, во внешне-гигиенических каких-то проявлениях, ну, вот что выборы раз в 4 года, а при этом из выборов выброшено самое главное их содержание, то есть состязательность. Но в 4 года нечто проходит. На самом деле сегодня же не выборы состоялись, а избрание Медведева. И даже лозунги,
одобрение.
Даже лозунги по Москве были, значит, выборы президента.
Голосуй за будущее России.
Да, и выборы президента, не выборы из кандидатов, а выборы президента, то есть конкретного человека. Поэтому есть формальная конституция, которая выброшена на свалку, а есть реальная конституция, то есть система личных взаимоотношений, система интересов, система крупных госкорпораций, силовых министерств. Дмитрий прав, что медиа-система очень важна. Все эти РТ, РТР, которые сейчас захлебываются вот в эти минуты от восторга, анализируя будущее процветания России.
Это разве можно назвать анализом?
Да.
Все ну, те это, же лица, это, все да, те это же сказки.
Это,
хотелось
это,
бы их спросить, когда Россия догонит Португалию?
Интеллектуальная обслуга, которая честно отрабатывает или в меру честно отрабатывает свои куски. Вот. Поэтому в значительной степени, по крайней мере, в ближайшее время власть перетечет из Кремля в Белый дом. Я не исключаю, что останется эта же администрация президента или там будут минимальные изменения. То есть останется администрация президента Путина при президенте Медведеве. Скорее всего, останется костяк правительства основной. Скорее всего, друзья Путина, как контролировали ключевые компании, телеканалы, бизнесы и так далее, так и будут контролировать. Дмитрий еще забыл сказать о железных дорогах, о Росвооружении, о Рособоронэкспорте, о Роснефти и прочих транснефти и прочих компаниях, которые на самом деле составляют основу российской экономики и российской социальной даже системы. Вот. Поэтому произойдет некое перераспределение. Это не означает, что Дмитрий Медведев совсем ничего не будет делать, будет английской королевой. Это не так, судя по его визиту на Балканы, который мы обсуждали на этой неделе. Он будет играть и какую-то международную роль, он будет принимать и другие решения.
Послов принимать,
Но я думаю, что они найдут способ по-дружески разделить между собой сферы влияния, чтобы не сталкиваться. Но старшим в этой паре, я думаю, останется Владимир Путин.
Станислав, все-таки вы не доказали, что Дмитрий Медведев может стать реальной политической фигурой. Может быть, времени не хватило. Да.
А долгое время я был единственным.
Слушайте, ну, может быть, президент Калинин и председатель Совмина Молотова и секретаря или генсеки Сталина, понимаете? Вот на какой бы посту Сталин не был, он все равно был главным.
Ну, потому что Сталин был царем.
Так. А Путин не царь?
Нет. Здесь я соглашусь с Владимиром Александровичем по двум пунктам повестки дня. Первый. Вполне вероятно, что уже в марте будет сформировано новое правительство и новый состав администрации президента. И это правительство, эту администрацию Медведев получит в наследство от Путина. Но это же, кстати, стоит под сомнение тезис о будущем премьерстве Владимира Путина, потому что назначить премьером самого себя в марте Владимиру Владимировичу будет довольно сложно. Но это та же ситуация, которая была в 2000 году. Путин получил от семьи Бориса Николаевича Ельцина правительство и администрацию, укомплектованную в полном составе, что не помешало ему стать полноценным президентом так быстро, как он этого захотел. Тезис второй. Формальная конституция в России действительно не имеет большого значения. А имеет значение конституция неформальная, но здесь я расхожусь с Владимиром Александровичем. Она построена не столько на личных отношениях, сколько на русском монархическом сознании. Президентом является тот, кто сидит на троне. И этот трон имеет несколько важных атрибутов. Начиная от ядерного чемоданчика, президентского штандарта, кабинета в Кремле, да, и кончая тем, кто является первым лицом формальной иерархии. Да. Мы помним Леонида Ильича на Хельсинской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, когда был задан вопрос о полномочиях генерального секретаря ЦК КПСС, имеет ли он право подписывать заключительный акт Хельсинского совещания. Леонид Ильич ответил: заключительный акт подписывает первое лицо. Первое лицо — это я.
Вот первым... Спорить с ним не стали.
Да. Вот первым лицом...
Но после этого он себе оформил пост председателя Президиума Верховного Совета.
Да, ну просто на всякий случай.
Как и Хрущев в свое время, чтобы получить легитимность. Да.
Хрущев был председателем Совмина.
Да.
Он не был председателем Президиума.
Это был госпост.
Председателем Президиума был как раз Леонид Ильич. Последний был Хрущев.
Да. Я имею в виду, что все равно он себе взял какой-то госпост для того, чтобы ездить на переговоры.
Да, но тем не менее первым лицом будет Дмитрий Анатольевич Медведев. И я думаю, что...
И верховным главнокомандующим. Будут ли ему силовики
подчиняться? Вот, силовики будут ему подчиняться со страшной силой. Да? Что придется просто приемные выдавать коврики, чтобы силовики не пачкали колени, когда становятся на них перед новым верховным главнокомандующим, потому что... В общем, коврики с профилем Дмитрия Анатольевича, я думаю. А может, и Владимир Владимирович, в зависимости от степени цинизма и лукавства и ехидства, потому что, понимаете, во-первых, часть силовиков всегда поддерживала Медведева. То есть я настаиваю на том, что нет никакого системного конфликта между Медведевым и так называемыми силовиками, потому что нет силовиков. Это пропагандистский фантом. Есть энное количество групп влияния, которые я оцениваю примерно в 15, их может быть 14 или 17, но порядок величины...
То есть это
может...
реальные партии?
Реальные партии, в состав каждой из которых входят свои силовики. И силовики, и Виктор Золотов, начальник службы безопасности президента, Виктор Черкесов, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Евгений Школов, заместитель министра внутренних дел, начальник одного из ключевых департаментов, департамента экономической безопасности МВД, поддерживали Медведева. В этом смысле они уже являются силовиками, входящими в его команду, и уже сегодня Черкесов активно претендует на пост директора ФСБ, впрочем, не в первый раз. Поэтому есть другие силовики, которые его не поддерживают, есть третьи, которым он абсолютно индифферентен. Но силовики так устроены по природе своей. А создавалась эта силовая система веками, но решающий вклад в ее формирование внес товарищ Сталин, который четко постановил, что нужно иметь несколько силовых структур, жестко конкурирующих между собой, чтобы они никогда не могли объединиться и сформировать единый политический субъект, способный свергнуть политическое руководство. Б. Силовик только тогда силовик, который беспрекословно подчиняется политическому руководству, а если хоть одно слово не так, он немедленно идет в расход. Эта система существует и по сей день. И как бы силовики ненавидели Ельцина, когда он подписывал указ об отставке очередного силовика, этот силовик отправил к себе на дачу, а не переворот готовить. И, да, единственный силовик, который готовил переворот, был генерал Лев Рохлин, антисистемный, ну вот он и закончил на даче.
Но Крючков пытался же тоже провести переворот, как вы помните, тоже все плохо кончилось.
Да не пытался, пыталось тогдашнее вялое политическое руководство. Товарищ Крючков в юбилейном интервью к десятилетию августа 91-го прямо его спросили: Владимир Александрович, а что это вы Советский Союз не спасли? У вас же были все конституционные полномочия. Вот даже статую Дзержинского сняли, а вы палец о палец не стукнули, хотя у вас были тысячи вооруженных людей. На что Владимир Александрович в Царствие Небесное честно ответил: это такое решение должен был принять Верховный Совет СССР, он не успел собраться. Вот это, в этом вся психология силовика. Поэтому силовик будет подчиняться новому президенту, начнет на третьей секунде полета. И тут никакой проблемы у Дмитрия Анатольевича не будет абсолютно. И более того, просто представляю себе сцену, когда заходит новый начальник охраны Владимира Владимировича Путина, вряд ли это будет Золотов, не пойдет же он из, собственно, королей в десятки. И говорит: Владимир Владимирович, а вот директор ФСБ и генпрокурор уже полтора часа у Димы сидят. Что обсуждают-то, спрашивает Владимир Владимирович потухшим голосом. Неизвестно, говорит охранник. И вот в этот момент вступает умирание путинского режима во всей его полноте.
Ну да, ну другой режим будет, но похоже. Давайте мы слушателей подключим. Все-таки народ тоже должен участвовать в формировании своей судьбы. Олег, пожалуйста, из Москвы, ваш вопрос.
Здравствуйте, господа. У меня два вопроса. Первое. Центр избирком публикует данные о бюллетенях, признанных недействительными. А второй вопрос. Вот явно не добрал Медведев столько, сколько набрал Путин. Это происходит просто от того, что на такого кандидата даже при всем административном ресурсе не удалось наскрести. Или решено, что Медведев покамест берет не по чину ему Путина обходить?
Понятно. Значит, по поводу первого вопроса, Дмитрий Орешкин, пожалуйста.
Значит, недействительные или испорченные бюллетени – это те, по которым нельзя однозначно установить результат голосования человека. То есть, если, например, две отметочки за Жириновского и за Зюганова, например, непонятно, за кого человек проголосовал, они считаются, более того, они включаются в сумму тех самых 100%, которые используются, когда мы считаем, кто сколько набрал. То есть, обычно недействительных бюллетеней бывает от 1 до 2%. Это значит, два человека из 100 запутались и испортили бюллетень, потому что сначала поставили одну галочку, а потом решили, что нет, переставлю в другую. Это вот обычно бабушки так поступают. Если недействительные бюллетени, скажем, 5%, то есть в два раза больше, это уже признак раздражения избирателя. Если недействительных бюллетеней 0%, это признак того, что за избирателя проголосовали администраторы. Они просто вбросили правильно заполненные бюллетени.
А может, даже не выбрасывали, а переписали протокол.
Или просто переписали протокол. Значит, я думаю, что недействительные бюллетени на самом-то деле это недооцененный ресурс избирателями для того, чтобы продемонстрировать свою точку зрения. Если 10% будет недействительных бюллетеней, то, значит, все остальные участники выборов, все четверо, получат каждый из них немножко меньше, чем они получили бы, если бы этих недействительных бюллетеней не было.
Ну, а насчет недобора, по-моему, вот растет сейчас показатель за Медведева, уже 66 где-то, вот то, что Владимир сказал, так что мы еще не знаем, недобрал или вот, или ну, будет тютелька в тютельку.
Дождитесь Кавказа, дождитесь
меньше,
Волги.
Будет, чем 71,3.
Да, я думаю, хорошо, что где-то между 65 и 70.
Да. Да, вот Михаил, пожалуйста, еще вопрос.
Алло.
Да, Михаил, вы в эфире. Вы
дождался таки. Господа, народа немножко послушайте, если можно. Значит, во-первых, от народа вы, по-моему, чрезвычайно далеки, потому как вас тошнит, по-моему, от того, от чего народ, давным-давно уже расслабившись, получает удовольствие. Поэтому вы его никогда толком не поймете. Вопрос у меня такого толка. Я плохо представляю себе Владимира Владимировича, занимающимся реальными какими-то хозяйственными вещами. Вот тем, что он занимался раньше, политическим сыском, поиском шпионов, лунных камней, там, врагов народа, и так далее. Вот это он может. Может быть, это вот этим он и займется, наконец. Спасибо.
А, кстати говоря, очень интересно. интересно, действительно.
Да,
вот,
можно я отвечу?
Да, Станислав, пожалуйста.
Да, потому что, на мой взгляд, наверное, радиослушатель просто очень долго ждал, может быть, даже в предыдущей передаче. Потому что фактически он зафиксировал, что мы очень близки к народу, как никогда прежде, потому что мы и говорили о том, что это нас тошнит. А народ уже давно совсем смирился и абсолютно безразличен к тому, кто будет его президентом. Это тут точка зрения наших классических.
Хотя для такого состояния, знаете, для такого вот поведения нужно все-таки ощущение некого роста благосостояния, которое, безусловно, у какой-то части населения присутствует, Станислав.
Не обязательно.
Не может быть настоящее, а может
виртуальное. Ощущение безнадежности достаточно. Потому что Константин Константинович Черненко тоже имел высочайший рейтинг, что было никак не связано с ростом или падением благосостояния. Просто когда человек понимает, что он не может принципиально никогда и нигде влиять на формирование власти, он отключается от этого процесса. Это именно то, что происходит в сегодняшней России.
Я бы хотел добавить, Михаил, что, конечно, вы вправе говорить о нашей оторванности от народа, но я просто позволю себе напомнить, что пока я имел возможность участвовать в выборах, я 4 их выигрывал. И в моем избирательном округе голосовало больше 100 000 людей за меня. Поэтому давайте уж...
Честная правда.
Как-то полегче насчет того, что...
А вот за Богданова миллион проголосовал сейчас.
Ну, если бы я стал кандидатом в президенты, я полагаю, что за меня проголосовало бы гораздо больше. Несмотря не на всю информационную блокаду. Что касается вот этой темы о том, что благополучие дает голоса, да все наоборот, Михаил. Посмотрите, где самые низкие результаты «Единой России» были в декабре. В самой богатой Москве и в весьма богатом по российским меркам Петербурге. То есть произошел переворот очень важный. Если при Ельцине хуже всего за власть голосовала деревня и малые города, но большие города, даже где развалилась промышленность, Екатеринбург, Москва, голосовали за Ельцина, у Путина все наоборот. Он проигрывает, относительно проигрывает крупные города, где образованное и более благополучное население, и берет за счет Мордовии, Чувашии, где максимально административный ресурс. Конечно. Поэтому я здесь не вижу прямой связи между материальным благополучием. На мой взгляд, наоборот, происходит отчуждение более богатой и образованной части общества от этой власти.
Я бы сказал, не обязательно более богатый, но той, который
самостоятельно мыслит,
и у которой еще не безнадежности, не тотально.
Да. Дмитрий Орешкин. Вот я не рискну говорить от имени народа, но я могу про себя сказать. Дело в том, что я с 99-го примерно по 2003 и 2004 год был сторонником Путина. Мне казалось, что это правильно, потому что вот есть Путин, а с другой стороны там Примаков, что хуже, или Зюганов, что тоже хуже. И в том меню, которое было, мне казалось,
опять что... Опять меньшее зло.
Не то, чтобы меньше зло, мне казалось, что он говорит правильные слова. Я его душевно поддерживал. Да, мне казалось, что он укрепляет государство и так далее. Где-то в 2003-2004 годах я начал сомневаться. А вот уже когда я начал анализировать всерьез выборы там, и ход политической борьбы, к 2006 году у меня созрело вполне понятное ощущение, что идет сворачивание того, что называется нормальным европейским вектором развития России. И здесь я уже неизбежно перехожу в стан противников Владимира Владимировича Путина. Мне кажется, что примерно эту же траекторию с задержкой по времени пройдет и российское население. Просто я немножко больше информирован.
Они будут против Путина, когда у власти будет уже Медведев.
Может быть, забавно. Да. Но на самом-то деле люди все-таки... я к ним с большим уважением отношусь, у них есть голова на плечах, и они уже сейчас понимают, что вот выборы не совсем такие, какие даже были в 90-е годы, при всех их недостатках. И они понимают, что, пожалуй, чего-то слишком много на себя берет власть. Вот они сейчас находятся на том этапе, который я проходил где-то в 2003-2004 году. Мне кажется, что вот это... Тенденция, в общем-то, будет развиваться, потому что все-таки у нас 75% горожан. Все, у нас много людей с высшим образованием. У нас много людей с приподнявшейся частной инициативой. Вот так просто их не утрамбуешь.
Как говорил Борис Николаевич Ельцин, много берут, мало отдают.
Да, Станислав, я хотел еще к одному вашему прогнозу вернуться. Здесь вы говорили о том, что нам предстоит некий такой зажим свободы слова впереди. Ну почему, собственно? Вот логично распустить как раз 100 цветов, там Белковский, Павловский, там Третьяков, Рыжков могут журчать там на каких-нибудь радио, можно им даже кабельно-спутниковый телеканал выделить, а еще лучше там типа пустить на Вести 24, начальство все смотрит, а народ все равно не увидит, так что... Почему у вас такой прогноз?
Потому что система в этом не нуждается. Да, здесь дело не только в личностях Путина или Медведева, а в том, что для нынешней системы, с точки зрения ее философии и целей, а цели вот были, раньше были те три задачи, о которых я говорил, сейчас стала задача легализация, но при сохранении, естественно, стабильности как неизбежной предпосылки существования режима в целом, свобода слова просто откровенно вредна. Тем более Медведеву эта свобода слова не нужна, потому что там, где нужно, то есть на Западе, он и так имеет карт-бланш определенный, и там его и так считают либералом. И с этим сделать ничего нельзя. Можно 24 часа в сутки объяснять этому Западу, что это не так, но Запад все равно не поверит, потому что он мыслит какими-то цветовыми пятнами, унаследованными, полинявшими
изрядно. Ну, там другие свои интересы, собственно.
Да, и мыслит достаточно цинично, потому что наплевать ему на демократию в России. Ему важно, чтобы Россия выполняла некие важные критические обязательства перед этим Западом. Если выполняет, то и слава богу. Вот. Поэтому, но иллюзия, видимость каких-то послаблений будет. Вот будет общественное телевидение, скорее всего, на базе Первого канала. Его контрольный пакет будет передан группе товарищей или, возможно, общественной палате. И даже один из видных представителей общественной палаты, известный в стране журналист, пока не буду называть его имя.
Чтобы... Неужели Николай Карлович?
Нет, нет, вряд ли. Хотя, может быть, и он. Скорее, это будет более русское имя, фамилия и отчество. Значит, возглавит это общественное телевидение. Но уровень свободы на этом общественном телевидении будет такой же, как сейчас, или ниже. Но, с другой стороны, уже не подкопаешься. Потому что на любые претензии скажешь, как же, всем руководит общественность. Так вот, она тебя и не показывает, эта общественность. Вот ты сходи к этой общественности и спроси,
а почему она тебя не показывает. А по-прежнему будет господин Эрнст, уж я так
любопытствую. А куда же деваться-то?
То есть, без профессионалов этого дела никак.
Ну как, деньги-то пилить кто будет? Основа где? Конечно, без господина Эрнста никуда. Поэтому иллюзии будут, никаких послаблений не будет, потому что в них не нуждается система. Более того, они страшно вредны с точки зрения той самой стабильности, которую господин Медведев, а вслед господину Путину, уже провозгласил главной основополагающей ценностью современной России.
Но Владимира Рожкова, тут Николай пишет, видимо, это все-таки вам вопрос. Главный победитель не Медведев, не Зюганов, не Жириновский. На фоне прошлых успехов убого выглядит. А вот Богданов. Рост в 15 раз обошел и гражданскую силу СПС. Но это вот намек на демократов.
Слушайте, я уже приводил этот пример. Вот сидят зэки на зоне, да, вот весь наш российский народ. Вот. Ему, значит, на завтрак зэкам дают, значит, сечку. Если кто знает, такая каша в армии, меня кормили ею. Вот, ужасная вещь. Сечку,
сало.
Да. Вот. А на обед дают сечку с котлетой, а на ужин дают сечку с компотом. Вот. А и Богданов — это компот. Ну, естественно, народ радостно пьет, потому что другого же ничего не предлагают. Я же говорю, сегодня загнали на участки, по моей оценке, и мне приятно, что Дмитрий Орешкин, очень крупный эксперт, с этим согласился, загнали от 15 до 20% с помощью административного ресурса. Из этих 15-20%, которых сегодня загнали разными методами, 10% по меньшей мере, или там 15%, отдали свои голоса, кто Зюганову в виде протеста, кто Жириновскому, подняв их процент, а кто-то даже сподобился и за масона Богданова проголосовать. Но это вовсе не означает, что...
Все они входят в масонские ложи.
Что все они сторонники масонства, во-первых, и во-вторых, что это отражает его реальную популярность. Его реальная популярность была замерена в декабре, когда все-таки выбор блюд на зоне был пошире, и он получил 90 тысяч голосов на всю великую матушку Россию. Поэтому это просто несерьезно, нечего обсуждать.
Да, но я к Станиславу еще обращусь.
А по поводу свободы слова, я просто, если позволите, давайте, одну фразу, конечно, скажу. Да. Я согласен с Станиславом в данном случае на 100%. Дело в том, что оттепели возникают тогда, когда в них есть потребность.
И
когда,
у элит в целом.
Конечно. У элит в целом. Конечно. Потому что почему Хрущев пошел на оттепель? Потому что травма кровавая, нанесенная сталинским режимом, была настолько сильна,
жить просто хотелось,
что
всем.
Люди просто хотели жить и хоть каких-то гарантий жизни. Даже я не говорю там собственности или там свободы. Жизни просто хотелось. Поэтому была оттепель. К тому же повезло еще, что был очень волевой, энергичный лидер, который решился на это. Это не каждый... Я напоминаю, что кто кончил Берию-то? Именно Никита Сергеевич.
То есть, ну, Лаврентий Павлович. Но тем не менее,
нужна еще очень яркая и харизматическая личность, чтобы наступила оттепель. В данном случае Станислав абсолютно прав. Режим стабилен, он сложился. Табуированных тем очень много. Это и Политковская, и Чечня, и коррупция, и Газпром, и Мораль, и Росукрэнерго, и марши несогласных. То есть почти все, что можно было бы обсуждать, табуировано этой властью. Поэтому никакое послабление в принципе невозможно, потому что оно опасно для них. И нет никакой потребности в этом.
Давайте уважим Павла Ивановича из Саратова. Давайте. Это все-таки
Саратов,
важно.
Саратов, да. Хороший город.
Пожалуйста, Павел Иванович, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы повнимательно, правильно слушаете, сказал предыдущий слушатель, повнимательно слушайте и слушайте. Нереальность немножко Москва вас живет.
Но вы говорите, вот
я сегодня включил в первый раз в 8 вечера и услышал. Была реальная одна цифра. Проголосовали сколько раз, все, можно судить. Около 40%. А сколько же не проголосовало, это вообще не важно. Саратов у нас очень так, по всей России посчитать. Вот и смотрите, сколько. Москва, это нереальный город. Так что слушайте внимательно всех и слушателей. И...
Ну ладно, будем слушать провинцию, собственно, с уважением относиться и так далее. Да, собственно, да. Собственно, о чем и была
вы
речь.
Вы подтвердили мою цифру.
Станислав, сказал, а вот все-таки про КПРФ и ЛДПР. Вот ветераны партии, что же они заработали все-таки?
Ну, ветераны партии не заработали ничего, а вожди партии сегодня победители. Вообще на сегодняшних выборах проигравших нет. В лучших олимпийских традициях, только победители. Геннадий Зюганов получил беспрецедентно высокий для себя результат, потому что даже его ближайшие соратники еще вчера рассчитывали на 16%, и это считалось оптимистичным прогнозом, он, судя всего, ближе к 17% получает. Это дает ему возможность остаться председателем ЦК КПРФ еще на неопределенный срок, полностью подавив внутрипартийную оппозицию.
На самом деле это крах для КПРФ, потому что это тромб, который не даст им реформироваться.
Да, конечно, конечно.
А значит, на следующих парламентских выборах они получат еще меньше, чем на этих.
Ну, это крах для КПРФ, но это тромб лично для Геннадия Андреевича.
Да, для него, да. Для КПРФ это
теперь катастрофа. Он добился того, чего хотел. Он получил не только больше, чем на провальных последних думских выборах, но и больше, чем Харитонов 4 года назад в условиях большей демократии. А этим он оправдает то, что только он и больше никто должен руководить компартией в обозримом будущем. Владимир Жириновский закрепился в националистической нише, а также нише главного политбизнесмена современной России, подтвердив еще раз, кстати, что никакого системного антисемитизма в России нет, потому что все-таки самым ярким лидером российского русского национализма остается ярко выраженный еврей. Ну и, наконец, Андрей Богданов заработал денег и на этой кампании, создал себе огромный фронт заказов в регионах, поскольку теперь региональная элита знает, что он кремлевский ставленник и масон, и это огромный стимул давать ему заказы. Ну, вообще, прославился в масштабах страны, дай ему бог здоровья.
Успешный политтехнолог.
Да, ну и пятый победитель Путин, потому что если Медведев получает меньше Путина, то можно истерику прекращать. Мальчишка не обскакал аксакалу.
Ну а что же оппозиция, Касьянов, не поучаствовавший в выборах, что с ними? У нас минутка осталась.
Ну, Касьянов не поучаствовал в выборах, не то, что по своей воле, я бы так сказал. Ну, а так сказать, я, что не, всякие возможности участия оппозиции в публичной политике отсутствуют. Но, с другой стороны, наблюдается и кризис оппозиции как таковой, потому что если рассматривать определение оппозиции как организованную политическую силу, которая готовы участвовать в борьбе за власть с целью смены курса в стране, то сегодня очень мало политиков и политических сил в полной мере удовлетворяет этому определению, поэтому оппозиция, и я себя тоже как физическое лицо к этому лагерю отношу, должна и на себя посмотреть, а не только на ужасный Кремль. Спасибо.
Ну что ж, Станислав Белковский, Владимир Рыжков, Дмитрий Орешкин были в программе «Радио Свобода. Время политики». А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа, 23 часа даже, итоги президентских выборов будут обсуждаться с Чубайсом, правда, не с Анатолием, а с Игорем, деканом факультета Россиеведения Института социальных наук, ведущий Владимир Карамурза, который любит звонки слушателей «Радио Свобода». Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».